3, 4.
Дурачок и пионерка.
Дурачок и пионерка.
Дурачок и пионерка. Дурачок и пионерка.
Они совсем не умеют петь, зато они умеют слушать. Тоня Самсонова и Александр Плющев слушают вас в утреннем развороте на Эхе Москвы с 9 до 11.
Москве 9 часов 13 минут. Доброе утро, Тоня Самсонова. Просыпайся от чтения газет, отвлекись, пожалуйста.
Извини, зачиталась, на этот свой день передо мной. Обязательно, когда придут Тоня Самсонова и Александр Плющев читать обзор прессы, попрошу об этом рассказать.
Да? Да. Что, газета твой день жжет опять?
Как обычно.
Сегодня все газеты радуют. В 9.35 обзор прессы. Александр Пикуленко сегодня по телефону. Спортивные новости будет представлять Константин Бахмелов. Ну, а мы давайте-ка возьмемся прямо сразу за одну из главных тем сегодняшнего дня. Я лишь напомню, что есть у нас такая штука, как видеотрансляция. Идет она на Плюшев.ком в разделе «Видео» уже.
Еще у нас есть две интересные штуки. Это телефон прямого эфира 363-3659 и номер для отправки СМС плюс 7-985-970-45-45. Ну, а мы действительно начнем с газеты «Известия.ру», которая сегодня...
Газета «Известия.ру», Тоня!
Я уже, знаешь, я уже заговариваюсь. Я иногда говорю, например, я нашла магазин, тут на него ссылка стояла на дороге, имею в виду указатель.
Надо что-то делать вот с этой интернетизацией. Честно говоря, мне кажется, я переборщил немного с пропагандой интернета.
Конечно, если бы не ты, разве сидели мы бы сегодня в
интернете? Нет, нет, нет. Сидели бы где-нибудь в другом месте, не в интернете, конечно.
«Патриоты Грузии готовят теракты в Москве». Такая публикация в «Известиях» со знаком вопроса, правда. В России снова опасность террористических актов, но на этот раз опасность исходит из близкого нам страны. Об этом говорится в телеграммах, которые оказались в распоряжении «Известий», которые были разосланы во все отделения милиции. Теперь, как следует из этих документов, российской столице угрожают не исламские боевики и смертники, а террористы из грузинских радикальных патриотических группировок. Не смирившись с тем, что Грузия, что Россия спасла Южную Осетию и признала независимой эту республику и Абхазию, Грузия, видимо, решила перейти к диверсионной войне. 3 октября в столице Южной Осетии взрывается, начинается начиненная взрывчаткой машина. 9 миротворцев погибли, в их числе начальник штаба миротворческого контингента России в Южной Осетии полковник Иван Петрик. Двумя днями позже были расстреляны строители, один из них погиб. В обоих случаях у правоохранительных органов нет сомнений, это акции, дело грузинских спецслужб. Но теперь говорят о том, что террористы грузинские угрожают и Москве в том числе, и вообще России. Но мы хотели спросить вас, насколько вы считаете угрозы реальной.
Понятно, что мы с вами не получаем таких телеграмм, мы не работаем в спецслужбах и все такое, но тем не менее. Вообще, я бы недооценивал подобные угрозы. Дело вот в чем. Конечно, можно много говорить о том, что спецслужбы во всех странах мира, абсолютно, и Россия здесь не исключение, часто пугают для того, чтобы выбить бюджеты какие-нибудь и так далее. Но националистически настроенные люди, которые есть в каждой стране, опять же, Россия здесь не исключение, они, как мне кажется, представляют наибольшую опасность. Даже в Соединенных Штатах, если помните, был теракт в Оклахоме, когда было взорвано здание в Оклахома-Сити. И там сначала долго искали палестинских террористов, вот, а потом нашли собственного националиста, вот, такого патриота белого.
Ну, к сожалению, от националистов не застрахована ни одна страна. Другое дело, насколько эти националисты могут реально чего-то добиться и провести в жизни свои планирующиеся акции. Если помните, в начале российско-грузинского конфликта ФСБ сообщала о том, что она обезвредила одного грузинского террориста. Но сейчас мы хотим спросить вас, вот в свете этих известий из газеты «Известия», насколько вы считаете реальную угрозу грузинских террористов для России?
363-3659, телефон нашего эфира, и он обязательно будет вам включен минуты через две после рекламы где-нибудь так.
Рот. расслабься и послушай. Реклама. Бесшумные, эластичные, мягкие, комфортные зимние шины «Тойо». Но в случае заноса, торможения, перестроения 10 миллионов микрошипов обеспечивают отличное сцепление по снегу и льду. «Тойо» – эффект шипованной резины, когда это необходимо. Шипованные шины без шипов. Японцы не перестают удивлять. «Тойо».
Ищите второй дом за границей? Рассматривайте возможность инвестиций? Тогда приходите на ярмарку зарубежной недвижимости. Специалисты международных компаний по недвижимости из разных уголков планеты расскажут вам о том, как найти дом своей мечты. Посетите ярмарку зарубежной недвижимости и узнайте, о чем все говорят. Ярмарка зарубежной недвижимости пройдет с 18 по 21 октября в экспоцентре по адресу Москва, Краснопресненская набережная, 14, 5 павильон, зал номер 2. Ярмарка работает с 10 до 19.00. Вход бесплатный.
Дамы и господа, история вашей жизни – это история ваших праздников. Для нас большая честь сделать ее для вас волшебной. Профессиональные мастера праздников придумают и создадут новые красивые страницы вашей истории, счастливые мгновения первой любви, роскошные пиршества ваших юбилеев, а также веселые вечеринки в кругу любимых друзей. Закажите себе праздник. 363-40-40.
Реклама с изюминкой. 959-05-51.
Разворот.
В Москве 9 часов 18 минут. 363-3659. Это наш телефон. Считаете ли вы реальной угрозой терактов в Москве со стороны грузинских националистов? Вот примерно такой вопрос мы хотим вам задать. Поставила его перед нами газета «Известия». В своей статье «Патриоты Грузии готовят теракты в Москве». Якобы у правоохранительных органов, у российских есть ориентировки на этот счет, некие телеграммы и так далее. Алло, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Руслан,
да,
я сам родом из Абхазии, и считаю, что вот эти угрозы, которые афишируют сегодня в газетах «Известия», на самом деле беспочвенные, потому что сильно преувеличено наличие грузинских, так сказать, националистов в Москве, там, в Петербурге.
Скажите, пожалуйста, а вот газета «Известия» ссылается на объединение «Патриоты Грузии». Дескать, есть такое в Грузии радикально настроенное объединение. Вы о нем что-нибудь слышали?
Никогда не слышал, но в Грузии очень много различных объединений. На самом деле они как бы растут как грибы там, тем более в свете последних событий. Грузия на самом деле ослабленное сегодня государство и не заинтересована в чересчур таком, скажем, обострении с Россией, тем более какие-то взрывы там и еще что-то.
Ну, всегда теракты, тут хоть ты уже отключил слушателя, тем не менее, теракты обычно делаются не со стороны официальных властей, да, и вы говорите о том, что государство ослаблено, но как раз именно это обстоятельство является фактором террористическим, потому что терроризм остается последней надеждой ослабленных государств, и при этом терроризмом занимаются люди радикальные, да, вне зависимости от того, поддерживает официальное правительство или нет?
Ну, я не думаю, что достаточно большое количество сегодня радикально настроенных грузин в России, которые готовы идти на такой шаг, как взрывы, расстрелы людей. Нет, мне кажется, это все преувеличено достаточно.
Хорошо, спасибо большое. Спасибо. 363-3659. Продолжаем. Считаете ли вы реальную угрозу терактов со стороны грузинских националистов или кого-то еще? Алло.
Да, добрый день, я зовут Степан, я из Москвы.
Да, здрасте, пожалуйста.
Вы знаете, мне кажется, что в данной ситуации она вполне реальна, эта угроза, поскольку на текущий момент существует противостояние между странами, вот Россией и Грузией, как между правительствами этих стран, да, между государствами. Вот. И вполне возможно, что Грузия, вот, конечно, не на официальном уровне, но тем не менее будет поддерживать такие шаги.
Ну, то есть это чисто логически вы рассудили и посчитали реальную угрозу, да? Ну, что...
То есть вы считаете, что предпосылки
исходя
есть.
Из отношений двух государств?
Предпосылки есть.
В принципе, да, да.
Понятно, но никаких других, так сказать, фактических свидетельств этого нет?
Ну, пожалуй, да. Дело в том, что да, вот как тоже говорили предыдущий слушатель, говорил о том, что Грузия сейчас слаба. Естественно, в данной ситуации ей невыгодно и невозможно, наверное, идти на открытое противостояние, на какие-то открытые боевые действия, потому что, конечно же, российская там военная машина просто задавит. Вот. А теракты, да, вот такой вот способ ведения какого-то состояния, он для Грузии более реален в данной ситуации.
Понятно,
смотрите,
спасибо.
Гера из Челябинска пишет: я не верю в грузинский терроризм, они не те люди. И еще одно сообщение из Владикавказа.
Все люди разные вообще, все везде.
Да. Одно из сообщений из Владикавказа, Иза нам пишет: это все бред и дезинформация. Смотрите, некоторые боятся, а некоторые относятся к этому.
Кто-то пишет: нагнетание антигрузинских настроений, вообще фобии, пишет Дмитрий. Может быть.
Может быть, кстати. Ну, давайте проголосуем коротко.
О, хорошо.
Реально ли угроза терактов в Москве со стороны грузинских националистов, да или нет? Если вы считаете, что такая угроза реальна, позвоните, проголосуйте 660-0664. Если вы считаете, что нет реальной угрозы терактов в Москве со стороны националистов грузинских, 660-0665. Есть угроза 660-0664. Нет угрозы 660-0665.
Голосование. Процесс пошел.
Ну и еще раз, давай напомним, телефоны для голосований.
Реальна ли угроза терактов в Москве со стороны грузинских националистов, в общем, со стороны там Грузии, условной, да, неофициальной, конечно. Да, 660-06-64, нет, нереально, 660-06-65, и мы успеем принять еще ползвонка. Алло. Алло. Вот она ползвонка и получилась, кстати, между прочим.
Грузинские камикадзе — это отвлечение людей от действий властей во время кризиса, пишет Алексей. Тоже вариант, почему бы не отвлечь действительно людей от таких проблем насущных. Нужно придумать только большую проблему, и действительно, что может быть больше проблемы, чем угроза теракта. Я напомню, что у нас
в угрозу особенно никогда не веришь до тех пор, пока что-нибудь не взрывается. Вот если бы что-то уже там, ну хотя бы по меньшей мере нашли бы какой-нибудь камень заложенный где-нибудь там, начиненный тулолом. Как у Пелевина в новой книжке, там одна из героинь, ей сделали пластическую операцию, причем пластическую в прямом смысле, ей груди начинили пластидом.
Это вариант, надо подумать об этом. Реальна ли угроза терактов в Москве со стороны грузинских националистов? Такой вопрос мы задаем на голосовании. Если вы считаете, что угроза терактов реальна, 660-06-64. Если вы не верите в такую угрозу, не думайте, что она реальна, 660-06-65.
Ну, пожалуй, давай-ка остановим, потому что Сан Саныч сейчас прорвется к нам и всех террористов замочит в сортире, как известно. 26%.
Ну, четверть.
Да.
Считайте, четверть от радиослушателей «Эхо Москвы» проголосовавших считают, что угроза терактов в Москве реальна. При этом три четверти считают, что нет такой угрозы. В частности, объясняется это, например, тем, что пишет нам на СМС: в стране ужасный финансовый кризис, вот государство и надо отвлечь народ от финансового краха, для этого нужны потрясения.
Ну, знаете, финансовый кризис, а не финансовый кризис, а вы регулярно спрашиваете у Пикуленко, какую вам машину поменять на ваш годовалый Land Rover, на какую машину?
Да вот. Lexus годовалый, вам надоело.
Так что знаете, что я пока не верю в то, что ужасный кризис в стране.
Разворот. Теперь автомобильный. Программу представляет Toyo, ведущий японский производитель шин. Шипованные шины без шипов. Идеальное решение для городской зимы.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Сан Саныч!
Куда унесло тебя на этот
где раз? Вас опять носит? Да, это же...
Доброе утро. Ну вот носит. Вот теперь в Австрию, в город Зальцбург. За окошком сейчас такой раннее утро, моросящий дождик. Но эти зальцбургчане куда-то уже все несутся. Причем город старый, город маленький, но... Сочлененные троллейбусы и трехосные автобусы, притом плотно набитые. То есть пользуются общественным транспортом местные жители. Вот. И, ну, город, правда, красивый. Теперь вот со вчерашнего вечера живу под музыку Моцарта. Все время во всех углах звучит классическая музыка.
Сан Саныч, я только на это могу спихнуть то, что ты сегодня такой грустный утром. Вот, и все. Потому что гораздо веселее ты был на южном берегу Франции, когда был, и рассказывал про вино, там что-то, кино и домино и прочее.
Здесь как
дико скучная страна, судя по всему.
Ну, нет, она не скучная, она серьезная. Австрия – это не радостная Франция, это очень серьезно. Когда тут живешь, наверное, будешь серьезным при таком-то климате. Ну, собственно, зачем меня сюда занесло, как не только меня, но и группу вот моих товарищей, и я бы сказал коллег, здесь представляют новые Opel Insignia. Ну, машину мы уже видели. Дело в том, что она была показана на московском автосалоне. Машина серийная. Это большой Opel. Чтобы было понятно, это то, что классом чуть выше, чем Opel Vectra. Причем Insignia не заменяет Opel Vectra. Она будет параллельно с ней какое-то время существовать на рынке. У Opel время от времени появлялись большие машины. И вот это как раз... Одна из них, машина интересная, такая она немножко легковесная снаружи, но совершенно потрясающая внутри. Я, честно говоря, не ожидал от Opel, который всегда норовит сделать массовую продукцию, такого серьезного подхода именно к интерьеру. Правда, кнопочек я насчитал больше 30 на передней панели, что по современной жизни вроде как уже избыток. Но есть интересные такие... игрушки. Вот, например, мне понравился омыватель лобового стекла, который подает сначала пар на лобовое стекло, а уже потом нагретую воду. Ну, при, конечно, низких температурах. Посчитал, что для наших условий это вещь, которая просто нужно ставить на все машины. Действительно, причем сшибает насекомых в лед. Поскольку
они не долетают до стекла, их сшибает струя воды.
Струей пара их. Сначала вот представьте,
проварка для насекомых.
Отлично. На лобовое стекло поступает пар, а потом уже поступает...
Слушайте, а если добавить подсолнечного маслица, отлично получится.
Карамель.
Можно потом вместо семечек.
Ты же любитель кузнечиков в карамель.
Кузнечиков, да. Нет, а почему в карамель? Нет, их в подсолнечном маслице варят, очень вкусно.
Вот. Вот так. Что еще интересного? Мне машина распознает знаки. На машине стоит система Opel EVO, которая распознает знаки. И причем предупреждает водителя. Но если стоит знак, допустим, 60, и водитель едет 60, никого это не волнует, система сидит себе тихо. Но как только вы в зону знака 40 въезжаете со скоростью 60, здесь сразу начинается другая проблема.
А система сидит себе тихо на сиденье рядом с водителем?
Ну, естественно, прижимаясь к нему нежно.
Нет, у меня был другой вопрос. Распознает ли она знак «вытянутый средний палец», показанный из окна соседнего автомобиля? Вот
нет,
это важно.
Пока она распознает только знаки дорожные.
Понял. Хорошо, Сан Саныч, приходи к нам в 9:55, ладно?
Обязательно.
Спасибо.
Разворот.
9:35, поехали читать прессу сегодняшнюю.
Ну, давай только расскажем о новостях, которые пришли по каналам агентства РИА Новости.
Да, давай.
Потому что сейчас в Чите идет судебное заседание по поводу жалобы, кассационной жалобы адвокатов экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского на отказ Ингодинского районного суда Читы в условно-досрочном освобождении их клиента. И через 2 часа в 10:30 суд вернется.
Это через час.
Да, через час. Они на 2 часа удалились, через час они уже вернутся и огласят свое решение по поводу кассационной жалобы в отказе об УДО для Ходорковского. Я напомню, что согласно закону каждый осужденный имеет право подать прошение об УДО. Обращение было подано в июле и рассмотрено в августе Ингодинским районным судом Читы. Суд отказал тогда Ходорковскому в условно-досрочном освобождении, мотивируя свое решение тем, что Ходорковский не раскаялся в содеянных преступлениях и, знаете ли, не освоил в колонии города Краснокаменск профессию швеи-мотористки. Вот сейчас адвокаты подали жалобу, и сегодня будет принято решение.
Замечу, что сегодня, выступая на суде, прокурор сказал о том, сегодня уже швею-моторист он не поминал, вот в чем дело. Прокурор попросил признать решение Ингодинского суда законным и обоснованным и жалобу отклонить, и он, в частности...
Он говорил о том, что не было со стороны Ходорковского никаких положительных...
Не было признания вины и раскаяния в содеянном.
Плюс ко всему...
И поощрения не было.
Поощрений, да.
Молодец. Все, поехали дальше.
Ну, а теперь обзор прессы. К нам пришли Александр Плющев и Тони Самсонова.
Доброе утро. Да, доброе утро, утро. Тони. Доброе утро, Саша.
Здравствуйте, Тони. Здравствуйте, Саша. Ну, что у вас, Саша?
У Саши есть газета под названием «Известия», в которой на первой странице то, что мы уже обсудили. С вами патриоты Грузии готовят теракты в Москве. Со знаком вопроса об этом говорится в ориентировках, разосланных в отделение милиции, судя по всему, разосланных же в редакцию газеты «Известия». Потому что они тут сфотографированы на какой-то странной бумаге, честно говоря, выделены зеленым маркером. Разные строчки. Вот почитайте об этом, кто и как, по мнению источников газеты «Известия», готовят теракты в Москве. Домашние хомяки могут быть опасны для детей. Еще одна острая тема в газете «Известия». Не порежьтесь на странице 16. Хомячок симпатичный олицетворяет эту статью и иллюстрирует. Также в газете «Известия» о том, что Россия наконец-то стала прирастать детьми. Материальная помощь от государства российским мамам в этом году принесла весьма ощутимые плоды. К концу года молодое поколение россиян пополнится 1,7 миллионами младенцев. Рождаемость выросла почти на 10%. Ну и вот об этом, собственно, в газете «Известия».
Ну, а на третьей полосе газеты «The Moscow Times» есть небольшая заметка о том, что Батурина потеряла возможность купить в Китцбихеле в Австрии. Китцбихель — это очень роскошный горнолыжный курорт, шале.
Нам ли-то Китцбихеле не знать?
Действительно. Дело в том, что Батурина несколько лет отдыхала там вместе со своим мужем. И вроде бы она уже должна была иметь возможность купить это шале, но неожиданно власти отклонили ее заявку и не разрешили ей совершить эту сделку. Ну, а подробности вы можете прочитать на третьей полосе «The Moscow Times».
Газета «Время новостей». Миротворческий кризис. Кавказский фронт переместился в Женеву. Это о консультациях, которые открылись и которые никак не могли собрать все стороны. Кроме того, правительство и бизнес не могут определить варианты компенсации повышения ЕСН. Называется эта статья «Спрос без предложений». Ну и, наконец, тема банкротства банков возможного. Банкротство никому не выгодно, как выясняется. Российские банки ищут спасения у государства. Это все газета «Время новостей».
«Коммерсант» на первой полосе пишет о черном золоте, которое становится черным злом, а нефть для крепкого рубля и твердого бюджета. За сутки до второго чтения федерального бюджета на 2009-2011 год нефть «Юралс» упала ниже $70 за баррель, уровень, исходя из которого на 2009 год бюджет рассчитан как бездефицитный. Аналитики предполагают снижение в ближайшем времени нефтяных цен до уровня $60, а это уже ниже того порога, исходя из которого запланирован наш бюджет. Минфин не намерен пересчитывать бюджет, который при сохранении тенденции сложно исполнять уже с января 2009 года. Впрочем, более близкой угрозой падения цен «Юралс» до уровня $50-$60 за баррель является риск ослабления рубля уже в ноябре-декабре 2008 года. Газета «Коммерсант» приводит тренд тут изменения цены на нефть и экспортных пошлин в 2004-2008 годах. За последние 12 месяцев мы находимся на рекордно низком уровне цены за нефть. И надо отметить, что аналитики говорят о том, что пока нету глобальных перспектив повышения цены на нефть. Плюс ко всему газета «Коммерсант» опрашивает экспертов о том, насколько дорога будет нефть и сколько она должна стоить, по их мнению. Но еще интересная очень публикация на третьей полосе «Коммерсанта» о мытарствах КПРФ. Разрешено все, что не разъяснено. Ответы властей по вопросам референдума озадачили коммунистов. Коммунисты пытались выяснить, с какими вопросами они могут проводить референдумы, а с какими нельзя. И сегодня штаб КПРФ о подготовке к референдуму обсудит вопросы, по которым можно было бы инициировать всенародный опрос, чтобы не вступать в противоречие законам о референдуме, предъявляющим особые требования к этим вопросам. Коммунисты еще летом письменно обратились в несколько компетентных инстанций, включая Кремль и Белый дом, с просьбой разъяснить, о чем нельзя спрашивать россиян. Ответ уже поступили, но ясности коммунистам это не прибавило. Ответы, честно говоря, мутные, законы вступают между собой в некоторые противоречия. Нет сводных пояснений о том, какие вопросы задавать нельзя. Потому что нельзя задавать вопросы на референдуме, которые являются прямой компетенцией некоторых чиновников. Таким образом, как бы есть возможность оспорить любой референдум, который проводится согласно этой поправке. И тут опрашивается очень много разных экспертов. Приводятся письма, которые получили коммунисты из Белого дома и из других инстанций. И, в общем, непонятно, как проводить референдумы, но разбираться можно на третьей полосе газет «Коммерсант».
Газета «Комсомольская правда». Во-первых, здесь есть Юлия Латынь, но если вам мало ее на «Эхе Москвы», то читайте «Комсомольская правда» на 8-й странице. Здесь она выступает как писательница, ну так написано, писательница Юлия Латынь на финансовом кризисе. Топ-менеджеры теперь откажутся от омаров и черной икры, прогнозирует наш обозреватель. Расследование загадочной гибели 19-летней звезды нашего хоккея продолжает «Комсомольская правда» Москва, что показала последняя кардиограмма Алексея Черепанова. Вот. А в «Комсомольской правде», который еженедельник, это такая толстая, которую убить можно при желании, Бритни Спирс едет на MTV в Москву искать жениха. За сердце певицы сразятся новые звезды канала MTV Никита и Ваня. Интересно, кто из них Ваня, а кто Никита, потому что один из них такой афро-россиянин. Ну, я MTV не смотрю, не знаю, подскажите мне, плюс 7-985-970-45-45, если вы в курсе. Кроме того, воспоминания личного портного генсека, между прочим. Знаете, какая самая яркая фраза, вынесенная в заголовок?
Нет.
Я видел Брежнева в семейных трусах.
Жесть.
Прекрасно. То есть портной, значит, говорит, я видел Брежнева в семейных трусах. Я дальше продолжу просто, как могут журналисты развить эту тему. Там повар личный, я видел Брежнева обляпавшимся, допустим, да. Медик личный, допустим,
не
говорит.
Не надо про медика.
Вот, ну, понимаете, прекрасно. «Комсомольская
он
правда»
и не такой видел,
отжигает. Видел Брежнева в семейных трусах на 4-5 страницах «Комсомольской правды». Тут еще Сергей Безруков, куда без него. У меня было много романов, рассказывает он «Комсомольской правде» на страницах 18-19.
А также Константинов.
Что, прости?
А также Константинов.
А.
Новое известие я открыла для того, чтобы рассказать вам о публикации на 6-й полосе. Террорист был пьяный, взрыв не удался. Я думаю, вы многие из вас слышали о том, что 52-летний российский гражданин совершил на борту аэробуса А320 компании Turkish Airlines. Но он просил повернуть рейс обратно, но пассажиры его успокоили. Мне, кстати, кажется, что это просто замечательно, что иногда могут справиться не ОМОН, а просто пассажиры с такими товарищами. На 4-й полосе газеты «Новое известие» пишет публикацию на тему «Сколько стоит Россия?». Государство поделится с частным бизнесом эксклюзивными правами на название страны. В среду Госдума в срочном порядке приняла поправки в Гражданский кодекс, разрешив частным юридическим лицам использовать в своих фирменных наименованиях слова «Россия» и «Российская Федерация». Надо, мне кажется, переименовать программу «Дурачок и пионерка» в программу «Дурачок и пионерка в Российской Федерации».
Вот новый разворот.
Воскресенье, 19 октября. Финансовая академия при правительстве Российской Федерации приглашает абитуриентов и их родителей на день открытых дверей. На встрече с ректором вы узнаете о новых правилах поступления в академию в 2009 году и о форме приема по результатам ЕГЭ. Ждем вас по адресу: Ленинградский проспект, дом 49, станция метро «Аэропорт». Начало в 10:00.
Ну, я ж говорил, реклама.
С 22 по 24 октября все краски арабского мира в Крокус-экспо. Национальные экспозиции 14 арабских стран, бизнес-элита России и стран Востока. Реальный шанс найти новых деловых партнеров. Арабия-экспо. С 22 по 24 октября в Крокус-экспо.
Капли в нос, грипп Ферон. От простуды и от гриппа. Всем надежная защита. Школьникам и малышам. Мамам будущим и вам. Перед применением прочитайте инструкцию.
Ваше Величество, Ваше Высочество, праздник императора, элита собралась. Высшее качество, достойное общество, попадая к нам, вы отдыхаете в флаг.
Мастерство лучших профессионалов, веселые праздники для ваших самых памятных дат и просто вечеринки в кругу любимых друзей. Заказ отличного настроения по телефону 730-0101. Праздник императоров. Приятная роскошь.
Реклама на эхе – это очевидно. 959-0551.
Разворот.
Константин Похмелов с новостями спорта.
Да, какие новостей они. Финны отлично играют, только путают ворота. Вот все, собственно.
Мне кажется, вчера у нас в наших болельщиках был реальный шанс впервые помахать флагом, при этом не нарушать закон.
Да, флагов на самом деле было очень много, особенно на стадионе «Локомотив». В какой-то момент вообще показалось, что у каждого, буквально, болельщика, который оказался на трибунах этого стадиона, был российский флаг.
Включая финских болельщиков, да.
Да, нет, ну, у финнов были свои. Очень мне понравилась вчера игра нашей команды, скажу честно. Понравилось то, прежде всего, что, с моей точки зрения, наши поступили очень умно в этом матче, за что, в общем-то, и были вознаграждены. Потому что поначалу, наши не бросились, как многие предполагали, сразу атаковать финские ворота, давить их мощью, скоростью, индивидуальным мастерством, а, по-моему, как-то перехитрили.
Сначала пошли на свои, чем ввели в заблуждение финнов.
Да нет, они как-то стали играть так очень грамотно. Семшов, кстати, еще накануне этого матча говорил, что нам в этой встрече важно сохранить разумный баланс между нападением и защитой. И вот, мне кажется, удалось выполнить эту задачу, потому что у наших ворот за всю игру не было вообще ни одного момента. Акинфеев, наш голкипер, признался после встречи, что ни разу не упал. Ну, вообще не упал, то есть не прыгнул за мячом, который летел куда-то рядом с воротами. Ну и вот, мне кажется, в эти 20 минут наши как-то убаюкали финнов. Те не стали отходить в оборону, а, видимо, почувствовали, что могут играть с россиянами на равных. И действительно, 21-20 минут где-то игра была такая ровненькая. А затем россияне чуть-чуть прибавили в скорости, и этого оказалось достаточно. Еще понравилось мне, что наши, конечно, великолепные, знают свои козыри и умеют их использовать. Потому что вот эти вот быстрые наши фланги, игра в мелкий пас, и, в общем-то, все мячи-то были забиты именно таким способом. Быстрый перехват мяча. Быстрая контратака, 2-3 паса по бровке, великолепный Жирков, который умудряется на огромной скорости опережать защитника, при этом еще поднимать голову и смотреть, куда он бьет. То же самое Зырянов в эпизоде со вторым голом, когда мячик к нему отскочил, он не прострелил просто куда ни попадя, хотя до этого тоже рывок
предпринял.
Мог бы. Мог бы.
Ты так рассказываешь, я
90% футболистов поступают так же. Увидят мяч, подставляют ногу, делают вроде как прострел. Нет, он поднял голову, посмотрел, куда отдать. И отдал очень хорошо. Финский защитник срезал мяч в свои ворота. В общем, воодушевила меня игра российской команды. Даже прям жалко, что отборочный цикл на этот год уже закончился, что следующий матч нам играть только весной против команды Азербайджан. Сейчас бы еще пару матчей, мне кажется, мы могли бы в турнирной таблице свои дела заметно поправить.
А как там в турнирной таблице? У нас 6, да, очков после трех матчей.
Да, у нас 6 очков после трех матчей, а у команды Германии 10 очков после 4 матчей. Вот. И у команды Уэльса 6 очков после 4 матчей.
Есть?
Ну, шансы всегда есть. Конечно,
хороший.
Мы, в общем-то, так, по потерянным очкам мы идем на втором месте, но первая команда попадает напрямую, а вторые команды
через
проводят между собой стыковые матчи.
То есть надо выигрывать у Азербайджана, и тогда все окей.
Ну, в двух словах, да.
Причем много раз.
Много раз. У Лихтенштейна, у Азербайджана. Да, это все будет в порядке, на самом деле. До весны еще далеко. Главное, что у нас командочка хорошая сейчас. Я думаю, что ничего с ней не случится к весне. Да у нас особо никто и не болеет, если не считать Тарвинского и Колодина. Но, как показала вот вчерашняя игра с финнами, в общем-то, и без них мы обошлись очень даже недурственно.
Не в обиду им будет сказано.
Не в обиду им будет сказано, тем более, что они только усилят. Только усилят. Вот. Еще есть несколько результатов, просто сенсационных, с моей точки зрения. Вот команда Португалии, например, на своем поле не смогла переиграть сборную Албании. Причем футболисты Албании с 42-й минуты играли в десятером.
А кого албанцы наняли тренером?
Ой, я даже не знаю, кто у них там тренирует. Но, видимо, очень какой-то маститый и умудренный специалист. Потому что португальцы, в общем-то, это такая приличная командочка. Вот. А тут ничья 0-0.
Недооценили. А где, в гостях играли-то?
У себя дома.
Португальцы у себя дома играли.
А, извините, прослушайте.
Сборная команды Греции также у себя дома ничего не смогла противопоставить команде Швейцарии. Но противопоставил только один гол. Но все-таки Греция это у нас котируется куда выше по сравнению с Швейцарией.
И... А у них по-прежнему Рихагель там?
О, да? нет.
У Греции-то.
Я что-то уже сейчас даже... Да? Рихаэль, по-моему, ушел после чемпионата, но я уточню, сейчас я как-то даже и не вспомню.
Ну, извини,
вот. Что касается турецкой сборной, то она тоже выступила довольно-таки неудачно, по крайней мере, в Таллине сыграла в ничью со сборной Эстонии со счетом 0-0. Да, ну и вот, собственно говоря, и все.
Спасибо большое, Константин Вахмелов, за сегодняшние прекрасные футбольные и спортивные новости.
Вот новый разворот.
Реклама.
Хороших новостроек много не бывает. Их бывает все меньше и меньше. У нас они есть. ЖСК «Аэробус», «Университетский», «Авеню 77», «Эко», «Триколор». Капитальные современные новостройки в самых разных районах Москвы от компании «Капитал Групп». Недвижимость от компании «Капитал Групп» – это еще один шанс жить лучше. Сегодня он есть. Звоните и выбирайте. 363-0263. 363-0263.
Отстоять свои права может каждый. Сенсационные примеры. С острова Крит на остров Мальту, оказывается, можно перебраться под землей. Аргументы и факты. Ваша газета.
В пятницу тема дневного разворота. Международный форум по нанотехнологиям. Площадка для обсуждения перспектив развития наноиндустрии в России и мире. Гости разворота. Руководитель департамента, директор Международного форума по нанотехнологиям Александр Кацнельсон и директор Центра фотохимии Российской академии наук, председатель научно-технического совета Российской корпорации нанотехнологий Михаил Алфимов. Дневной разворот в пятницу в 16:35.
Хорошенького понемногу. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-0551.
Разворот.
Сан Саныч?
Сан Саныч?
Сан Саныч?
Сан Саныч, вызываем, да, Сан Саныча. Да,
вы
доброе
тут?
Утро.
Мы здесь.
Сан Саныч, вопросы? Или что?
Ну, конечно, давайте.
А, я единственное, что хотел тебя спросить, ты «Опель» там фотографируешь новый или не имеет смысла?
Нет, фотографируешь? Почему? А как же? Во всех...
Вот внутри больше всего. Тебя же внутренности больше всего поразили.
Да, но ты понимаешь как. Еще ко всему прочему надо добавить, что у нее будет V6 двигатель с полным приводом, очень интересным.
Ага.
С электронным распределением момента блокировки заднего моста на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с дорогой.
Мы сможем нашим слушателям показать фотки?
Естественно, покажем.
Когда?
В разрезе.
Когда вернетесь?
Я вернусь в пятницу поздно ночью.
Все, в понедельник покажем.
В понедельник покажем.
Сан Саныч, тут Андрей спрашивает, как у вас с спортивными мотоциклами? Вы в них разбираетесь?
Нет, не очень. В спортивных мотоциклах не очень. Вообще, я в последнее время от двухколесной техники отстал. Она рванула здорово вперед, поэтому ничего не могу сказать.
Ну, тогда про машинки. Фиат Добла или Рено Кангу? Спасибо, Игорь, Санкт-Петербург.
Все-таки мне больше нравится по стилю, по всему Рено Кангу, но если нужна машина в поместиме и подешевле, то тогда, конечно, Фиат Добла. То есть, как коммерческий вариант Добла, а вот как вариант на каждый день рабочий плюс семейный, то тогда, конечно, Кангу.
Алексей, тоже у него вопрос про Рено. Какие есть аналоги Рено Калеос?
Аналоги Рено Калеос? Ну, во-первых, Nissan X-Trail, например, да? Chevrolet Captiva из той же серии. Вот. Даже Opel Antara, не побоюсь этого слова, туда же подходит.
Сан Саныч, вчера еще этот вопрос задавали, и сегодня он пришел на сайт. Человек вот прямо очень хочет, спрашивает, с чем сравнить новый Ford Focus? Есть ли типа аналоги? Мне казалось, не самый трудный вопрос. Но...
Нет, конечно, аналогов как минимум штук 20. У нового Ford Focus. Даже такие приятные автомобили, как Mazda 3 и Volvo S40, а также C30, сделанные на той же платформе.
Трудно найти, с чем нельзя сравнить.
Да, даже Volkswagen Golf, я думаю, подходит, потому что машина гольф-класса Ford Focus. И все, что находится в гольф-классе, все практически аналоги этого автомобиля.
Сан Саныч, тут опять вопрос. Outlander XL, 2,4 литра бензин, надо сравнить со слегка подержанной, меньше года. Honda CR-V. Ездить надо в городе, на даче, где намечается стройка. Ростов-на-Дону, Сергей.
Ну, я думаю, что в Ростове-на-Дону все-таки Outlander XL подойдет больше.
Тем более новый.
Даже не только в этом дело. Все-таки хороший двигатель, и кузов поместимее будет. И, скажем так, по надежности, если надо съезжать с дороги, я все-таки в сторону Mitsubishi склоняюсь больше, чем в сторону Honda. Поломанная Honda обойдется многократно дороже, а сломать там есть чего.
Audi TT, BMW Z4, Nissan 350Z. Вадим, Питер. Вадим, какой хороший выбор у вас.
Ну, кризис не сказался на Вадиме.
Какой кризис на Вадиме? Я все-таки на стороне Audi TT.
А как же BMW?
Полноприводный 3.2. Да ну, несерьезно. И внешний вид мало подходящий для стильного мужчины.
А Nissan вообще для бедных, правда?
Угловатый. Ну, Nissan, это да. Это для тех, кого кризис уже застиг.
Угу.
А Audi TT безукоризненный автомобиль. Единственное, что 3.2 полный привод.
Ну, да, единственное, что он совсем-совсем девчачий.
Он не девчачий, он для пацанов.
Новый Audi девчачий. TT совсем не девчачий. Не надо.
Да, новый, я новый мог не видеть. Ладно, сдаюсь, все, сдаюсь. Все.
Сан Саныч, когда начнутся продажи Volkswagen Scirocco? Что скажете про эту машину? Понравилась моей жене, спрашивает Максим из Санкт-Петербурга.
Мне она тоже понравилась. Автомобиль такой стильный, автомобиль быстрый, он прилично едет. Но у меня такое пока не принято решение, будет ли он вообще у нас продаваться.
Спасибо большое, Сан Саныч. Значит, завтра мы тебя ожидаем по телефону опять об Opel.
Ну, потому что мы уже будем делиться ездовыми впечатлениями на полноприводной машине. У нас сегодня будет тут полигончик такой закрытый, где мы будем пробовать.
Пофотографируй побольше, покажем. Там. Спасибо большое.
Разворот.
Зря не смотрите видеотрансляцию, те, кто этого не делал. Сейчас только что Тоня устроила бонус отдельный. Не буду раскрывать, что это весьма интимно. Нельзя по радио, мне кажется, об этом говорить. Вот кто не посмотрел, кусайте локти теперь. Я, может, выложу, а может, нет, не знаю. 10 часов, пора работать, между прочим. Нефть падает, скоро останемся без денег все.
Я уже говорила о том, что газета «Коммерсант» сегодня написала на первой полосе страшную статью «Черное золото становится черным злом». За сутки до второго чтения федерального бюджета на 2009-2011 нефть Urals упала ниже 70 за баррель, уровень, исходя из которого на 2009 год бюджет рассчитан как бездефицитный. Ну, это простыми словами. У нас же есть статья «Доходы от нефти», и бюджет, исходя из этого, формируется. Если нефть будет стоить дешевле, то, соответственно, меньше денег пойдет в бюджет. Аналитики предполагают снижение в ближайшее время нефтяных цен до уровня около $60. Минфин не намерен пересчитывать бюджет, который при сохранении тенденции сложно исполнять уже с января 2009 года. Сохранится ли тенденция? Вот в чем вопрос. Еще несколько недель назад, вы помните, аналитики не прогнозировали долгие тренды на нефть, но теперь они уверены, что фундаментальных факторов роста цен на нефть нет. И вот, в частности, Хорхе Монтепек, говорит директор по анализу рынка ПЛЭЦ. На мой взгляд, в ближайшее время мы увидим снижение цен аж до 60-40 за баррель. Что это значит? Это никак не угрожает бюджету на 2008 год, потому что в этом году, если помните, среднегодовая цена на нефть была 90-95 за баррель, ну а в июле вообще достигала за Brent $147. То есть у нас есть из чего покрыть недостачу на 2008 год, но что будет с 2009 годом, пока непонятно. Если нефть продолжит снижение или хотя бы зафиксируется где-то на отметке там, $50 или 40, как прогнозируют некоторые не особо оптимистичные аналитики, то будет, мне кажется, не совсем весело, учитывая, что мы надеялись всегда, что нефть будет стоить 70. А нефть сейчас, кстати, находится на том уровне, на котором она...
Некоторые надеялись и на 200, между прочим.
Да. А нефть находится...
Напомню, на том недавние уровне, прогнозы.
Да, вон из профессии тех аналитиков, которые говорили, что нефть будет стоить 200. Нефть находится сейчас на том уровне,
аналитик,
на котором она...
Аналитик не профессия.
Была 13 месяцев назад. После этого, вот я смотрю на графичек, который приводит «Коммерсант», она резко скакнула вверх до 147, а потом резко упала вниз. Сейчас вот колеблется где-то.
Да, давайте поговорим об этом. Некоторые говорят, что падение нефти – это очень плохая новость, потому что у нас заканчиваются деньги. Все же с нефти кормились, но не напрямую, так опосредованно.
Ну, например, Евгений Ясин говорил о том, что еще давно, когда мы обсуждали цену на нефть и то, как это влияет на экономику, он говорил, что денежные деньги от нефти расплываются по экономике вот таким нефтяным пятном.
Да.
Это очень, очень красивая аллегория, и она действительно срабатывает. Ну, посмотрите только, как растут, например, кафе в Москве. Это же нефтяные деньги, это же наши с вами там рост зарплат, и этим в том числе обеспечен, и они расплываются по экономике.
Бюджетники за счет чего? Нефть, конечно, разумеется.
Да весь бюджет за счет нефти практически, да. И нефть стоит столько, сколько за нее предлагают, говорит Шалва Чигиринский, совладелец HR Cyber Energy. Падение спроса на нефть влечет за собой падение цены, но я вижу и некоторые положительные моменты в падении цены. Экономикам стран легче, они потратят меньше денег на энергию. Но для России будет плохо, если нефть опустится ниже 50.
С другой стороны, некоторые говорят, что, может быть, хоть это заставит модернизировать экономику, падение цен на нефть, потому что зачем что-то делать, если все и так отлично? Вот. А когда цены падают, тогда и нефть дешевая, тебе нечем просто так торговать, нужно что-то придумывать, тогда все и, собственно, начинает закручиваться и развиваться. 363-3659. Падение цен на нефть. Это плохая новость или хорошая? Как вы думаете? И как вы будете это аргументировать? 363-3659. Наш телефон. Вот перед нами встала такая штука. Может быть, она краткосрочная, но...
Вряд ли.
Пока ничто об этом не говорит. Тем более, вот сегодня следствие падения цен на нефть. Одно из. Доллар вырос в первую минуту торгов на ММВБ сегодня на 23 копейки к уровню закрытия предыдущего дня, достигнув 26 рублей 38 копеек. Это максимальная отметка за период с февраля 2007 года. Ну, связано это с существенным снижением евро на рынке Форекс, но понятно, что часто есть такая связка. Нефть дешевеет, доллар дорожает и наоборот.
Нефть снижается, ура, пишет нам Алексей из Ярославля. Перестанут деньги без разбора отдавать Суркову на всяких наших, молодых, идущих, медвежат и пр.
Пишет Алексей из Ярославля. Да, это одно последствие, но есть и масса других. Знаете ли, если вместе с нашими мишками и кем там еще перестанут, например, финансировать учителей, я думаю, что вы с радостью проголосуете за наших и мишек.
Ну, вспомните только о том, что про Россию говорят, что у нас нефтяное проклятие из-за того, что у нас сырьевая экономика, не развиваются другие отрасли, нет заводов, пароходов, ничего не строится, потому что мы все сидим, как дармоеды, на башенке.
На игле. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Владимир.
Да, Владимир.
Ну, вот по сути вашего вопроса, благо или не благо, то, что как бы может иссякнуть нефтяной подсос. Я думаю, что это на самом деле не сейчас нужно обсуждать, а было делать раньше. Сейчас это обернется однозначно, но негативными явлениями. Как вы правильно заметили, в первую очередь для бюджетника, скорее всего. Ну и сопутствующий бизнес тоже как бы от этого пострадает.
Чем сейчас плохо это обсуждать?
Потому что во время кризиса нужно как бы спасать то, что осталось, а не рассуждать, что можно сделать. Потому что нет ресурсной базы, нет ни желания, нет ни как бы климата для того, чтобы начинать какие-то изменения.
То есть, когда было хорошо, мы все профукали, да? Не успели, так сказать, перестроиться. Спасибо.
Да,
спасибо большое.
Владимир,
спасибо.
Да, еще звонки 363-3659.
Мы все-таки обсудим, с вашего позволения, Владимир. Ну, обсудим.
На Токийской может быть, хорошие новости случились. Почему?
Да, например, в Токио. На Токийской бирже произошло самое глубокое падение за 20 лет на 11,41 пункта.
Я напомню, что российские биржи еще не открылись. Здесь 30. Мы вам расскажем, чем они откроются и как до 11 часов они будут себя вести.
Индекс Никей потерял почти 11,5%, опустился до отметки 8,458.
И такое падение. На 1089 пунктов.
Такое падение произошло впервые за 20 лет, между прочим. Впервые. 363-3659. Алло. Сейчас, секундочку, вот он.
Да, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Как вас зовут?
Сергей Саратов.
Сергей, хорошие новости или плохие?
Хорошие. что-то должно же поменяться в стране, потому что, ну, как бы, вот это рутин, вот это болото, которое создано нашим полковником, то есть оно должно поменяться в любом случае.
А что вас, собственно, не устраивает? Я имею в виду по экономике, прежде всего.
Ну, не устраивает не только меня, ну, просто вас, вот, допустим, аудитория, которая слушает вас, это 2-3% населения страны, здравомыслящего населения страны. И их и не устраивает. Устраивает, как бы устраивает власть, вот этот статус-кво, потому что им хорошо.
Нет, давайте конкретно по экономике. Смотрите.
Что плохо от высоких цен на нефть?
Вот смотрите, автомобили накупили люди вдоволь, стиральных машин наелись, наконец, как
кафе
следует.
Кафе ходит нормально.
Да, ипотек набрали и так далее. Чем было плохо-то при высоких ценах на нефть?
Ну, потому что это была не наша заслуга. Это была заслуга, не связанная с нами. Это внешнеэкономический фактор. Это цены на нефть, которые были...
Как? Это дар Божий. Ну как, дар Божий. Бог дал нам нефть. Господи, кому-то не дал он Германии, там, не знаю, а нам дал.
Ну хорошо, когда веселишься на утро в понедельник, бывает похмелье. Вот это похмелье наступило. Повеселились, ребята, теперь получите похмелье.
А? Что же хорошего? Вы
да.
говорите, что это хорошая
новость. Похмелье, ничего хорошего. Вот, вы знаете, мне нравится, когда бывает такое, бывает. Я не знаю, каким чудом это случается, но бывает, веселишься, вот все буквально,
да,
все себе
за... хорошо.
И, вот, утром, и утром нормально, ничего, ничего.
Нет, это бывает, это бывает и плохо. Вот особенно у нас в России. Потому что это в других странах, может, и прошло бы хорошо, и эти деньги, которые свалились нам, вот сейчас, допустим, потеряли сколько на этом кризисе в американских деньгах. Если бы эти деньги были вложены в комбайны колхозников, в дороги к этим колхозам, проведение газа в те же деревни, строительство пароходов, самолетов, как вы говорите, кораблей. Вот эти деньги тогда бы сейчас были защищены, потому что это уже было проведено в продукцию. А что сейчас?
Спасибо большое. Смотри, аргументированно.
Александр нам пишет по поводу смс, который нам прислал Алексей, что из рук перестанет отдавать денег на Мишек и всех остальных, и на наших. Перестанут деньги Мишкам отдавать? Нет, сынок, ты будешь меньше есть.
Да все будут меньше есть, знаете. Ну, кризис такая штука, что сделаешь. 363-3659 хорошо на фигуре сказывается.
Да, мне кажется, это Всемирная организация здравоохранения пробила кризис, чтобы все наконец похудели.
Алло.
Алло.
Да, здрасте.
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 Я инженер на пенсии.
А, как зовут?
Я, конечно, ношу идеи, но мои идеи – это идеи Шахрая, который в свое время, будучи в правительстве, сказал, надо создать 2 центра – информационный и координационный. И они нам спасут экономику.
А как вас зовут?
Меня Галина Николаевна.
Да, Галина Николаевна, извините, просто ну как-то надо к вам обращаться. Галина Николаевна,
да.
Скажите, пожалуйста, вот ближе к нашему вопросу, падение цен на нефть – это хорошая новость или плохая?
Видите ли, это сейчас никакой роли не играет. Нужно сейчас...
Понял, спасибо ваше, спасибо. То есть, ну и хорошо, нет роли.
К теме Сахрая никакого отношения не имеет.
Да. К науке, в которой я в данный момент представляю, это не имеет никакого отношения. Мне 38. Алло.
Да.
Здравствуйте.
Добрый день.
Как вас зовут?
Александр.
Да, Александр, пожалуйста.
Я из Ростова-на-Дону.
Пожалуйста.
Я инженер, пытавшийся еще с конца 70-х автоматизировать производство. Вот. Тогда это никому не нужно было, потому что инициатива спускалась сверху. Вот. А сейчас, действительно, у нас сейчас другие абсолютно в экономике, другое направление, которое именно ориентировано на торговлю сырьем. Вот. Что я хочу сказать? Однозначно. К сожалению, других рычагов к стимулированию производства, всплеска производства, нет. Вот только таким образом. Единственный здесь вот может быть отрицательный момент, это если цены очень резко снизятся, упадут, вот тогда, конечно, в нашей стране будет бедствие. А вот если так вот плавно по 10, скажем, где-то по 10% там на протяжении какого-то времени, вот, чтобы наконец-то у нас поняли, чем это может, во что это может вылиться. Вот тут вот я думаю, что, возможно, для нашей страны это будет положительно.
Угу. Плавно я бы не сказала, что это плавно, потому что смотря, конечно, от чего 10%. От, если взять ту сумму, которую получает наш бюджет от продажи нефти, то от нее 10% – это очень много. Если бы эти 10% попали в бюджет, то мы бы могли профинансировать очень много всяких вещей, а вот теперь не сможем. И плавным от падения никак не назовешь, учитывая, что в июле нефть стоила 147, а сейчас 70.
Я иногда, конечно, потрясаюсь, что ты не только внешне похожа на Сару Пелин, но ты такая же умная.
Вот новый разворот.
Компания «Ситерра» предлагает недвижимость в заповедной зоне Северного Кипра с видом на море. Например, трехкомнатные апартаменты всего за 106 тысяч долларов.
«Ситерра» – безупречная репутация и гарантия качества на строительство.
Квартира в новостройках на Северном Кипре по цене московской комнатушки. Для резервирующих квартиры полная меблировка в подарок. «Ситерра» – 8-800-700-39-70. Звонок бесплатный.
Обращайтесь к специалистам за дополнительной информацией о различных статусах земель.
Пенсионный фонд Российской Федерации сообщает.
Вы можете выбрать, кому доверить управление вашими пенсионными накоплениями, управляющей компании или негосударственному пенсионному фонду, и до 31 декабря оформить заявление в любом управлении Пенсионного фонда Российской Федерации.
Российская газета «Неделя». Важно знать главное. Как вернуть деньги за учебу? Все о новой экипировке наших солдат. Дома для бедных. Город-спутник Кемерово построен всего за год. Российская газета «Неделя». Спешите оформить подписку.
Давай скорее, навстречу опаздываю.
6 секунд. Сейчас распечатаю договор, подпишу, отксерю и вперед.
Слушай, да, документы готовы, скоро будем.
Все, Алекс, ксерокс сломался, в принтере картридж скончался.
Приехали. Да, скоро будем. Куда будем, зачем будем?
Компания «Полека». Заправка картриджей, ремонт обслуживания катровальной техники и лазерных принтеров. Выезд клиенту и гарантия на выполненные работы. Компания «Полека». Нахимовский проспект, 24, здание «Экспострой». Телефон 719-0402. 719-0402.
Реклама на эхе. Удача с первой попытки. 959-0551.
Разворот.
Доброе утро. С вами Тони Самсонова. Сенатор Маккейн, проигравший в сухую все предвыборные дебаты Обамы, сегодня пришел к нам в студию, чтобы провести со мной утренний разворот. Пожалуйста, сенатор Маккейн.
Я не президент Буш, знаете ли, если вам хотелось поговорить с президентом Бушем, вам 4 года назад следовало это сделать, как сказал сегодня сенатор Маккейн.
Сенатор вопит не в кассу.
Единственная, да, цитата, которую я из него помню. Вот, а я не похож внешне на сенатора Маккейна.
Оли-оли.
А ты внешне похожа на Сару Пелин, что свидетельствуют наши зрители на Плюшевком в разделе видео. Посмотрите, сами убедитесь. Типичный Сару Пелин. Значит, что, продолжаем про нефть-то?
Нет, давай дальше про сходство. Похож ли Плющев на сенатора Маккейна?
Нет, у нас есть еще полно тем. Подожди, полно тем. Есть еще долги, есть еще капитал. У нас экономический второй час. Ну, что ты хочешь?
Я думаю, что
давай
нам надо запустить голосование. И
хорошо.
В это время мы примем два звонка.
Примем важные решения. Да.
Итак, голосование следующее. И вопрос следующий. Падение цен на нефть – это хорошая новость или плохая? Если вы считаете, что новость хорошая, 660-06-64. Слезли, мол, с нефтяной иглы. Если вы считаете, что плохая новость, 660-06-65. Пожалуйста, позвоните, проголосуйте.
Давай, падение цен на нефть – это хорошая новость или плохая? 6, если да, 660-06-64.
Что да, если хорошая?
Да, хорошая. Ну не да, а хорошая. 660-06-64, правильно?
А если плохая, 660-06-65.
Вот, примерно таким
я
образом.
Поняла. Это, я, может быть, и такая же красивая, как Сара Пелин, а ты такой же умный, как она.
Не, а что, ты считаешь, что Сара Пелин дура, что ли? Я не понял.
А ты нет?
Нет, она умная женщина. Ну уж умнее Маккейна в 40
раз. Ты считаешь, что если женщина надевает очки, она сразу становится умной?
В общем, в этом есть нечто такое, да.
Напомню, у нас идет голосование, падение цен на нефть – это хорошая новость или плохая? 660-06-64 – хорошая, 660-06-65 – плохая.
Ну, кстати, вот в тему сегодняшних дебатов между Обамом и Маккейном, Обамой и Маккейном, я думаю, на самом деле, что я серьезно, вот сейчас посерьезки, с нашей дурацкой точки зрения, что Сара Пелин – это, собственно, единственное, что есть хорошего у Маккейна. Вот так мне, что нравится вот во всей, собственно, компании, это Сара Пелин и ее феерическое появление на этой сцене. Вот. Да, а мы про нефть, извините. Падение цен на нефть – это хорошая новость или плохая? 660-06-64 – хорошая, 660-06-65 – плохая. Извините, что в другом порядке, но могу повторить. Хорошая 660-06-64, плохая 660-06-65. Вот звонок у нас есть. Алло.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Утро-то доброе или плохое?
Ну, знаете, для меня не всегда я пенсионерка добрая по сравнению, вот, слушаю, но передачу вашу слушаю с удовольствием. Я звоню с Оренбурга. С Оренбурга звоню, меня зовут Ольга. Вы представляете, конечно, это весть плохая для наших чиновников. Не сделают теперь министерство, не только в область, у нас же министерство сделали и министров, оклады увеличили до... там 120 тысяч. Теперь не сделают, простите, в районах этих министерств, не построят дворцы ледовые. А школы в районах рушатся, рушится и мой дом, Сергея Лазова, 8/1. Выпадают кирпичи, прям, представляете, со стены.
Я понял, уже... понял. Спасибо.
Поняли? Да, да. Аргумент.
Ну, аргумент, между прочим. А школы строить кто будет? А они рушатся, между прочим, мы знаем все.
Останавливаем голосование. Очень долго оно держалось на... Стоп, я говорю. Я говорю, стоп! Очень долго оно было 50 на 50, но сейчас соотношение сил изменилось в пользу тех, кто считает, что цены на нефть падающие. Это хорошая новость.
Мазохисты. 60% мазохистов нас слушают. И только
30%,
да, 40% людей, которые... Ну, я не знаю, с другой стороны. Я не знаю. Понимаешь, в чем дело? Если у тебя есть хорошее наследство, то ну повод ли это, чтобы идти работать там дворником, я не знаю, или еще что-нибудь? Ну, разве это повод?
Если у тебя очень богатые родители, то это не повод для тебя получать хорошее образование и так далее. И вот ты сидишь, почиваешь на лаврах и на деньгах, которые оставили тебе твои предки, в какой-то момент деньги кончаются, а ты такой остался дурачком.
Ну, это как-то... Нет, ну, то, что я дурачком останусь, это, в общем, совершенно не относится к делу. Чисто физиологическая вещь. Вот, а касаемо такого... Ну, а что плохого? С другой стороны, живем-то здесь и сейчас, а не когда-нибудь потом. В конце-то концов. Ладно, хорошо. Эту тему заканчиваем. Раз вы такие все мазохистичные, вам нужно, чтобы страна наша была нищей. Хорошо. Тогда мы следующую тему продолжим плавно про деньги и про страну.
Вот новый разворот.
А вот другой поворот. Смотрите-ка, мы готовимся списать очередной раз долги беднейшим странам мира на сумму 750 миллиардов долларов. Как завернул? 750 миллионов, кто не понял.
Вообще. Помимо того, что мы кредитуем Исландию, мы еще и 750 миллионов долларов списываем. И об этом заявил на выступлении в ООН представитель России Александр Алимов. Как говорит Алимов, Россия вносит важный вклад в решение долговых проблем развивающихся стран. Сообщил он, что только за последние 2 года Россия списала долги африканских стран на сумму порядка 10 миллиардов долларов, фактически удвоив общую сумму списания. Он также нас проинформировал и о том, что в этом году было подписано соглашение между РФ и Ираком об урегулировании задолженности этой страны. Таким образом, видите ли, у нас кризис, цены на нефть падают, а мы продолжаем делать добрые дела. И доколе можем мы быть такими добренькими, и доколе можем мы себе это позволить? Вот что мы хотели у вас спросить. Ну, конечно, когда мы кредитуем Исландию, это очень сильно повышает престиж России. Но, видите ли, престиж престижем, а нам самим тоже кушать хочется. И нужно ли нам сейчас списывать долги беднейшим странам в порядке 750 миллионов долларов? Или мы уже себе не можем позволить быть такими добренькими? Вот что хотели мы вас спросить. 363-3659.
Другое дело, что сумма, конечно, не такая. Уж 750 миллионов долларов, в конце концов, наши, насколько я понимаю, нефтегазовые предприятия просят сейчас гораздо больше на покрытие своих внешних заимствований.
Ты погоди, это она сейчас тебе кажется маленькая. А что будет год через два?
Да, во времена кризиса в 98 году маленькая она совсем не казалась, эта сумма. 750 миллионов долларов, в общем, должны вроде бы списать. Хорошо ли это в кризис? Надо ли так поступать?
Нужно ли быть такими щедрыми?
Добренькими. 363-3659. Алло. Алло. Алло.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Это Ростов-на-Дону, Наталья Савельевна.
Савельевна, нужно нам списывать долги беднейшим странам?
Вы знаете, я считаю, что нет. Потому что нам никто ничего не простил, нам же никто не списал. Вы понимаете, какая ситуация? Вот они бы лучше бы наше государство помогло своему народу. Вот у меня были вклады 91-го года, они все сгорели и пропали, а сейчас выплачивают копейки. Пусть они выплатят...
Слушайте, ну смотрите, ничего не вернут. Мы-то, вот нам не списали, но мы-то вот смотрите, как на нефти поднялись, да, и никто нас не считает теперь плохим заемщиком. Нас, наоборот, считают сильной страной. Все у нас денег просят. Смотрите-ка, это же престиж международный. А тут, ну, да. какие-то 750 миллионов долларов для беднейших стран, которые никогда не выберутся, ну, при нашей с вами жизни уж точно, никогда не выберутся из той ямы, в которой они оказались.
А вы знаете, вот у меня родственники в Алжире работают. Они говорят, там прежде чем помочь кому-то, какой-то стране, они помогают своим людям внутри страны. Там идут большие детские дотации для семей, для больных. Понимаете, у нас этого нет. Мы еще на уровне...
Понял вас, спасибо. Будем изучать алжирский опыт обязательно сразу после новостей и рекламы.
Вот новый разворот. Разворот.
10:35 мы открыли сайт RTS.ru.
И мы биржу открыли.
Биржу мы открыли. Теперь думаем, сколько она продержится на таком уровне. При таком падении минус 1,45 сейчас падение индекса РТС, падение МВБ и тем паче и больше. А мы, я напомню, продолжаем обсуждать тему от того, что Россия готовится списать полностью долги стран третьего мира. И при таких обстоятельствах, которые у нас сегодня сложились, можем ли мы позволить себе быть такими добренькими?
Нешуточные баталии на нашем СМС-приемнике. Смотрите-ка, одни говорят, тот, кто добр, стоит выше того, кто велик.
Цитата.
Это Аза цитирует. С одной стороны. С другой стороны, вот из Твери, сейчас, секундочку, Николай... То есть она подразумевает, Аза, что надо списать. Николай из Твери. Пусть мне тоже спишут долг банку. Взял в кредит 2 китайских грузовика, машина ломается без конца, водитель идиот, и выплачиваю кредит из последних сил. То есть Николай считает, что раз уж ему не списывают, то, видимо, уж каким-нибудь там странам восьмого мира.
А вот Эльдар из Уфы пишет нам.
Да.
Если Саша не будет перетергивать. Это широкая русская душа. Это же хорошо, что отзывчивый. У детей последний кусок хлеба отберу. Но мужика из соседнего квартала накормлю. Да что вы, Эльдар, речь идет всего лишь о 750 миллионах долларов.
Да, всего лишь. Минус 2,3% тем временем наша биржа. Ну вот, Борис из Перми саркастически замечает. В сильной стране рухнула школа, погибло дети. Поможем же Африке, пишет Борис из Перми. Так, что еще надо здесь? Так, выступает? Да, хорошо. 363-3659. Ваше мнение на этот счет? Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Модест.
Да, Модест.
Знаете, в чем дело? Если они не возвращают, а что делать? У них нет денег. Просто-напросто это вынужденная мера.
Я тоже так считаю, но с другой стороны, можно было бы ждать их без конца, этих денег, да. Сколько угодно.
А потом, знаете, если наш хваленый фонд разделить на количество жителей, получится очень маленькая сумма.
Вот, Модест, кому маленькая, кому в самый раз.
Сейчас вот международные резервы РФ, знаете сколько? 530 миллиардов. Они снизились на 10 миллиардов. Вот, 530 миллиардов, знаете ли.
На 142 миллиона.
Делите на 140 миллионов.
По 3000 получится долларов.
Это все ерунда.
Это только одни международные резервы. Вот. А есть же еще фонд будущих поколений, там что-то еще в этом духе.
Делить не спасибо переделить, большое. Пилить да. Не перепилить.
Ну что, еще один звоночек, да?
Да.
Устроим. Сейчас, секундочку. Там... Есть же сообщение об МВБ, которое мы не отслеживаем так напрочь.
Слушай, смотри, какие у нас жадные слушатели. Они не хотят списывать долг стран третьего мира. Дмитрий пишет, денег жалко. Наши не могут вкладывать, могут только раздавить.
Раздавать.
Печально. Пока будем африканским туземцам помогать, свои перемрут, пишет Митя из Москвы.
Где же христианское вот это вот стремление помочь? Мы же с вами люди христианской культуры. Мы должны стремиться помогать ближним своим, возлюбить ближних своих из далеких стран. Ближних, а может быть, наши люди не понимают, что они ближние, вот в чем дело. Они думают, что они если далеко, то они далекие. Возлюби далекого своего не было писано, понимаешь? Вот, сказано. Рынок акций открылся сегодня падением цен бумаг на 7-13%. Индекс МВБ за минуту свалился на 7,5%, пишет агентство Интерфакс.
РТС тоже валится вниз, но пока до Никей не добрались мы. Никей, напомню, свалился на
11%. Никей за день так свалился. За день, а мы, знаете ли, за 8 минут пока на 5,68 свалились всего лишь.
Может, остановит.
5,68. Последний звонок.
Уже 5.68, ты имеешь в виду РТС?
Да, уже РТС. 5.68. 363-3659. Алло.
Алло, добрый день.
Да, здравствуйте.
Эхо Москвы?
Да, совершенно верно.
Вот, меня зовут Михаил. Я бы хотел спросить, сказать по поводу долга списания.
Давайте, Михаил.
Вот. Дело в том, что я предприниматель, работаю коротко тогда, и я плачу налоги 100%, ну, честно стараюсь. Вот, малый бизнес. И получилось так, что 3 года я платил налог, но неправильно. Можно сказать, одну цифру стал неправильно, что не по назначению. И когда мне прислали требования об уплате налога, и начислили очень много пени, я пытался этот налог, то, что я платил, у меня платежи все были зачислить в счет своего, моей оплаты. Я не смог. За 3 года мне начислили очень много пени, мне пришлось оплатить еще раз налог, и я пытаюсь уже в течение 2 лет вернуть тот налог, который я заплатил, и я не могу, понимаете? Вот, то есть, по сути дела, я 100% налога заплатил один раз, потом еще раз 100% оплатил пени, и вернуть то, что я переплатил на 100%, я не могу. И поэтому, когда я слышу, что списывают просто так, честно говоря, мне это непонятно и обидно. Это мое такое мнение.
Но, с другой стороны, мне кажется, это одно к другому отношение мало имеет. То есть речь идет о том, что надо совершенствовать налоговую систему, правда?
Нет, речь идет о двойных стандартах. К своим гражданам мы относимся по одному, и к своему бизнесу мы относимся по одному, а к другим странам по-другому. Между прочим, я думаю, что многие предприниматели в связи с налогами встают на грани выживания, особенно после поднятия единого социального налога. Им никто ничего списывать не будет, они так прямо возьмут, извините, и сдохнут. А зато мы спасем другие страны.
И дело в том, что когда мне предложили оплатить и потом вернуть, я оплатил, хотя мне трудно было финансово, я оплатил, и после того, как я оплатил, я никому не стал нужен. Куда я только не обращался, сколько я сверок не проводил, понимаете, я ничего не мог сделать. То есть там такая система, по кругу ходишь, посылаете из кабинета в кабинет, и ничего не мог сделать я. Ничего. Понятно. То есть 200% я заплатил налог, еще и не заплатил.
Это аргумент. Обидно, конечно. Хотя мне вот кажется, что проблемы внешних заимствований и внешних долгов, они с внутренними не очень так стоят на месте. Ну, стоят на одном уровне, так сказать. Минус 7,2, да, там что?
Да,
минус 7,21.
Кризис. Но я предлагаю рассказать вам напоследок о том, что кризис вызвал всплеск интереса к произведениям Карла Маркса.
У кого-то падают продажи, у кого-то растут,
да. У издательств, которые, да.
Я даже кнопку нажму по этому поводу, вот такой секретный.
Вот новый разворот.
Дело его и учение будут жить в веках, сказал Энгельс на похоронах Карла Маркса, и не ошибся, потому что сейчас снова все обратились к бессмертным трудам, в частности, к капиталу. И этот труд вызвал всплеск интереса вообще к произведениям Карла Маркса в связи с кризисом. Смотрите, Карл Маркс снова в моде, заявил исполнительный директор берлинского издательского дома, который обладает правами на издание «Капитала». По его словам, реализация первого тома «Капитала» по сравнению с 2005 годом возросла втрое. По словам этого издателя, больше других интерес к творениям Маркса и Фридриха Энгельса проявляет молодое поколение выпускников университетов, которое было вынуждено осознать, что неолиберальные обещания счастья не оправдались. Видите, очередной раз не оправдалась капиталистическая система, она терпит жуткий крах. И нам на помощь должен прийти Карл Маркс, не кто-нибудь еще. И мы обращаемся сейчас к тем, кто читал «Бессмертное творение» Карла Маркса «Капитал». Расскажите, пожалуйста, чем нам на этот раз может помочь Маркс?
Да, если кто-либо читал эти замечательные книжки, нас вот как-то прошло мимо нас с Тоней. Ты читал что-нибудь? В высшей школе экономики не преподают Маркса ныне?
Преподают Маркса, но
капитал... ты не читал.
Слава богу, не читал. Слава богу.
Анна списала, когда были экзамены. 363-3659, кто читал Маркса?
Маркс просто не только «Капитал» написал, чтобы ты знал.
Да?
Да.
Серьезно?
У меня есть труд социологии, например.
А, вот что ты читал. Ты же на социологии учился, конечно. 363-3659, кто читал Маркса, подскажите нам. Учение Маркса, как известно, всесильно, потому что оно верно. Еще дедушка Ленин говорил, поэтому сейчас не грех обратиться.
Имя его и дело будет жить в веках.
Да?
Энгельс сказал про Маркса. Ну, и был прав абсолютно.
Не, никто не сомневается в этом. 363-3659, кто читал Маркса, пожалуйста, поделитесь с нами.
Может помочь нам на этот раз, когда рынок РТС и индекс РТС падает на минус 7,21?
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, вы читали?
Да, пришлось.
Как вас зовут?
Меня зовут Владимир, Санкт-Петербург.
Владимир, чем нам поможет Маркс?
Маркс во многом может помочь, потому что если его читать непредвзято и не вдаваться в политические проблемы, то там все правильно написано. Это рыночники говорят о том, что планирование – это невозможно. Читайте первоисточники, и вы не будете так ругать уж сильно его. Там очень много правильных мыслей.
Владимир, боже упаси, ругать Маркса, просто мы хотим от вас добиться конкретного совета на основании его трудов.
Перестаньте планировать и занимайтесь реальной экономикой. Не надо мечтать, надо работать, надо создавать экономику. Вот о чем пишет Маркс.
Спасибо, а, Владимир.
Спасибо, спасибо.
Может быть, кто-то еще, кроме Владимира, читал «Капитал»? Позвоните 363-3659.
Не надо планировать. Это не с трудами ли Лао Цзы путает наш слушатель Карла Маркса? Там вот насчет этого все время говорит, что не надо ничего планировать, все само собой произойдет. Мне всегда
не будем планировать бюджет на 2009 год.
Да, мне всегда казалось, что западный подход, неважно какой он, социалистический или капиталистический, он как-то предусматривает некое планирование. Хорошо, 10:45, прервемся. Вы пока те, кто Маркса читал, соберитесь с мыслями, может, откройте нужные места, чтобы цитировать.
А те, кто не читал, вы как раз успеете за время рекламы его прочитать.
Вот.
Будет реклама, будет и эхо на томы и партнеры.
Ваше величество, ваше высочество, праздник императора, элита собралась. Высшее качество, достойное общество, попадая к нам, вы отдыхаете в флаг.
Мастерство лучших профессионалов, веселые праздники для ваших самых памятных дат и просто вечеринки в кругу любимых друзей. Заказ отличного настроения по телефону 7300101. Праздник императоров. Приятная роскошь.
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «О стиле все и сразу». Ежедневно по будням в 12:45, в выходные в 21:05. Спонсор программы «Клоротадин».
Аллергия? Ответ один. Прими раз в день «Клоротадин».
Я буду ждать тебя. Реклама на «Эхе». 959-0551.
Разворот.
10:46. Учение Маркса воистину всесильно.
Да, потому что биржа, смотрите, начала отрастать. Была минус 7,2, сейчас я вот только что смотрел, минус 7,1.
Не успел
да,
наш слушатель Владимир дать нам совет на основании труда Маркса.
Мы только прикоснулись к Марксу буквально, а биржа все равно уже начала отыгрывать. Смотрите, да, сейчас еще поговорим чуть-чуть, мы же камлали раньше, но сейчас мы понимаем, что мы-то не такие всесильные, как Маркс, и не можем так закамлать, чтобы в плюс выросло. Может, еще о Марксе чуть-чуть поговорим, еще отрастет биржа, мы будем наблюдать этот процесс.
363-3659, телефон для тех, кто читал «Капитал». Звоните нам и скажите, что нам сделать, исходя из советов Маркса, сегодня, в момент кризиса.
363-3659, пожалуйста. Алло. Алло, алло. Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Замир, я звоню вам из Дагестана.
Замир, да, Замир. Читали?
Я читал и Маркса, я много кого читал. Но я вот считаю, что вот этот кризис, на самом деле, это большое добро. Я так думаю. Знаете почему? Ну, потому что мир, скажем так, избавится от всей этой слухи, нужно излишеств там и так далее и тому подобное. Как говорится, за одним обедом... Вы сколько обедов кушаете?
Что, простите?
Сколько ты обедов кушаешь?
За одним обедом? Вы сколько обедов кушаете?
За одним обедом?
Да.
Я, как правило, один. Ну, может, для нормального человека показаться, что это полтора.
Ну, на самом деле, я считаю, вот это как бы и правильно. В принципе, человеку не так много нужно для счастья, как говорится. И...
Да, конечно, конечно. Мудрец он горсткой риса, в общем-то, должен это довольствоваться в месяц. 363-3659. И нормально, что, конечно. А то Land Rover, понимаешь, Toyota.
Audi TT.
Угу. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Борис.
Маркса читали, Борис?
Читал когда-то.
Осуждаете?
Что, не понял, осуждаю?
Если бы не читал, осуждал.
Ладно, я пошутил, извините, да, неудачно.
Нет, а вы знаете, я хочу сказать, что мы привыкли смотреть на труды Маркса, с какой-то советской психологии. На самом деле Маркс писал все это в условиях сложившегося капитализма в Германии. Поэтому то, что он писал, оно действительно ничего не изменилось. Изменились технологии и так далее, и так далее. И формула там деньги, товар, деньги, она всегда существовала. А кризис как раз возникает из-за другой схемы, из-за, ну, вот когда-то в Москве там был кризис с ростовщиками, да, которые понадавали долгов, потом стали требовать обратно и так далее. А вот в реальной сфере, вот как говорил прежний слушатель, да, в производстве и так далее, где действительно деньги вкладывают за товар, потом превращаются в деньги, ничего не изменилось. Поэтому все эти кризисы сейчас происходят как раз от того, что нарушается та схема, которую когда-то очень грамотно и хорошо описал Маркс.
Борис, что бы нам посоветовал Маркс делать сегодня?
Давайте смоделируем, давайте вызовем дух Маркса. Как будто мы медиумы, да, и вызываем дух Маркса.
Вы медиум, вы читали.
Я думаю, что Маркс сказал бы следующее. Конкретный продукт, конкретный товар нужен всегда. Неважно, есть кризис, нет кризиса. Поэтому Маркс бы посоветовал заниматься каким-то конкретным делом, а не разрабатывать какие-то финансовые схемы и так далее. То есть конкретно выращивать там огурец, делать станок, который обязательно найдет человек, который купит, но, может быть, не за такие деньги тут, и, да, за реальные деньги, в цене товара которого не сидят там, не знаю, там миллион менеджеров, там перепродавцов и так далее. Он бы посоветовал просто заниматься реальным делом.
Спасибо.
А не спекуляциями на рынке производных ценных бумаг?
Деривативов.
Деривативов. Не только.
Деривативов. Слушайте, мы тем и занимаемся, на самом деле. Мы себя под Марксом чистим, потому что, смотрите-ка, мы занимаемся реальным делом. Коснулись Маркса, биржа отрастает.
Сколько?
Было минус 7,1,
да,
стало
сейчас
минус 6,59.
Давай еще.
Слушай, не успеем. Единственное, до нуля довести уж точно не успеем.
Что бы нам посоветовал Маркс? Что бы нам посоветовал Маркс, медиумы, читавший «Капитал»? Звоните. 363-369.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я из Ярославля вам звоню.
Да, пожалуйста.
Спасибо. Как зовут вас?
Меня зовут Андрей.
Андрей, что нам посоветует Маркс?
Когда-то изучал политэкономию, учась в институте, значит, я могу вот единственное сказать, что много реальных вещей он советовал тогда. Ведь регулировать экономику стали по Марксу. Каждые 7 лет был кризис перепроизводства.
Так. В нынешней ситуации,
да, давайте, получше.
В нынешней ситуации, настраивайтесь.
И плановая экономика, которая велась в Советском Союзе, она была, значит, по сути, и в Японии потом внедрена, были Министерство экономического развития.
Понятно. Я понял вас. Да, у нас Министерство экономического развития сейчас есть.
Плохой коннект у него с Марксом.
Да, нет, это не так. Давайте настраивайтесь на волну Маркса, как-то вызываем дух Карла Маркса, вызываем 363-3659, продолжаем спиритический сеанс в утреннем прямом эфире, а у нас и времени-то уже нет. Смотри-ка, алло. Алло.
Доброе утро.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Добрый день, Екатеринбург.
Да, у вас полминутки буквально.
Что нам посоветует Станислав, Маркс?
Значит, я Маркса читал, и я считаю, что не читать Маркса — это то же самое, что не читать «Войну и мир» Толстого. Вот. Я хотя работаю врачом, но все, в принципе, все просчитывается. Значит, что нужно... сколько осталось у меня секунд?
15.
Значит, сейчас нужно рецепт один. С деньгами, которые в банках, нужно проститься. Вот. И начинать новую жизнь, собственно, работать, не ждать ни избавления, никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой. Надо идти на свое рабочее место и работать, и все, и зарабатывать новую зарплату. А если у кого-то есть капитал, они надеются как бы их вернуть, это вряд ли не получится у них.
Новый разворот.